Говорит радио «Свобода», в эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе: бывший шеф-редактор портала «Ура.ру» Оксана Панова осуждена, ей запретили быть журналистом. Пуссерайот поддержали узников Болотной. И в Соединенных Штатах отметили 50-летие начала войны с бедностью. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Итак, суд в Екатеринбурге сегодня приговорил бывшего шеф-редактора портала «Ура.ру» Оксану Панову к 2 годам лишения свободы условно и штрафом, признав ее виновной в вымогательстве и принуждению к сделке. В течение этого срока ей запрещено работать в средствах массовой информации. Подробности узнаем от нашего корреспондента в Екатеринбурге Дениса Порубова. Денис, добрый день, вам слово.
Добрый день. Да, сегодня в Екатеринбурге был вынесен приговор по делу Оксаны Пановой, бывшего шеф-редактора «Ура.ру». Обвинение по части эпизодов было снято по факту присвоения 12 миллионов рублей. Вина ее была, что вина не доказана. Вымогательство было переквалифицировано на более легкую статью. И в результате Оксана была приговорена к 2 годам лишения свободы, то есть отсрочкой на 3 года, ну, с испытательным сроком. Когда судья объявил о том, что Оксане будет запрещено заниматься журналистской деятельностью, зал встретил это с такими возгласами разочарования. Было видно, что Евгений Ройзман очень бурно на это отреагировал. Но, тем не менее, Оксану на выходе из суда встретили, наверное, скорее как победителя, и аплодировали. Ее друзья с ней обнимались, то есть, по крайней мере, то, что она осталась на свободе, то, что она не была заключена под стражей, то, что ей не дали реальный тюремный срок, наверное, это можно воспринимать позитивно. Но удивительный приговор о том, что человеку запрещено заниматься журналистской деятельностью, это, наверное, как бы, ну, решение в чем-то, мне кажется, беспрецедентное для нашей российской практики.
Алло? Да, Денис Порубов, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге. Сегодня после новогодних каникул возобновили слушание по так называемому «болотному делу» о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, которое власть считает массовыми беспорядками. Сейчас на скамье подсудимых остались 8 человек. В конце декабря 4 обвиняемых из 12 были освобождены от уголовного преследования по амнистии. Теперь заседание проходит в Замоскворецком суде Москвы, который официально и рассматривает это дело. До этого слушания проходили сначала в Московском городском суде, затем в районном Никулинском. Тему в прямом эфире продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Сегодня в Замоскворецком суде Москвы, куда с 9 января переехало болотное дело, собралось несколько десятков активистов. В зал заседания попали немногие. По подсчетам активистов комитета 6 мая, не более 20 человек. Еще около 50 человек наблюдали за ходом процесса, следя за трансляцией, организованной в холле суда. Поддержать фигурантов болотного дела пришли и бывшие подсудимые Николай Кавказский и Владимир Кименков, которые в декабре прошлого года по амнистии были освобождены от уголовной ответственности наряду с обвиняемыми Марией Бароновой и Леонидом Ковязиным. В суд пришли также вышедшие по амнистии на свободу участницы группы «Пуссерайот» Мария Алехина и Надежда Толоконникова. Надежда Толоконникова в социальных сетях написала, в частности, почему они приняли решение поддержать узников Болотной, цитирую: «Когда в автозаке ты подъезжаешь к суду и видишь людей, окружающих суд и кричащих в твою поддержку что угодно, ты находишь в себе силы сидеть дальше. Это важно». Конец цитаты. О самом заседании Толоконникова написала следующее, опять цитата: «Вновь то гнетущее ощущение бессмысленного обсасывания подробностей в условиях того, что приговор в итоге не зависит от судьи. Дежавю». Конец цитаты. Кроме того, по мнению Надежды Толоконниковой, в деле очевиден обвинительный уклон. Циничная судья одно за одним отклоняет ходатайство защиты и удовлетворяет ходатайство обвинения, написала в Твиттере Надежда Толоконникова. Сегодняшнее заседание началось с того, что адвокат Вячеслав Макаров, который защищает подсудимого Сергея Кривого, подал ходатайство. Он попросил суд доставить из следственного изолятора на заседание своего коллегу по защите Криева Сергея Мохнаткина, гражданского активиста. Мохнаткина задержали 31 декабря во время традиционной акции «Стратегии 31» на Триумфальной площади. И сегодня ему предъявили официальное обвинение в применении силы по отношению к полицейским. Адвокат Вячеслав Макаров убежден, что арест Мохнаткина заранее был спланирован, и теперь право Сергея Кривого на защиту нарушено. Судья Наталья Никишина, однако, ходатайство адвоката отклонила и отказалась доставить в суд защитника Сергея Мохнаткина. После этого сторона защиты продолжила представлять свои доказательства. Были допрошены несколько свидетелей задержания подсудимого Артема Савелова. Один из адвокатов, участвующих в деле, Сергей Панченко, поделился с «Радио Свобода» своим мнением об этих допросах и о том, какого развития дела ждать дальше.
Реакция суда на ходатайство о приобщении исследований снимков, сделанных данным свидетелем, но вызывает недоумение, когда свидетель подробно рассказывает, когда он сделал этот снимок, где он сделал этот снимок, кто на этом снимке изображен. И после этого суд отказывает в удовлетворении ходатайства, указывая, что неизвестно, где, когда, кем и почему сделан этот снимок. В принципе, это ожидаемо. Судьи часто так себя ведут. Ведут они себя так, когда они уже пытаются продемонстрировать защите, что никакие доказательства защиты суду не нужны, что решение уже принято. И принято, я боюсь, не той судьей, кто ведет процесс, а другими лицами. Это вызывает сожаление защиты.
Сторона обвинения, прокуроры, насколько я вот помню, за время допросов свидетелей защиты, они сегодня первый раз попросили огласить показания в связи с противоречиями.
А раньше допрашивались в основном свидетели, которые на следствии не допрашивались. Потому что приходили люди, показания которых категорически не нужны были следствию. Они полностью разрушают ту картину, которую следствие обвинения пытается нарисовать. Естественно, те свидетелей не было. А сегодняшние свидетели – это лица, которые осуществляли фото-видеосъемку, приобщенные к материалам дела. Соответственно, есть протокол допроса. Противоречий, естественно, оснований для оглашения данных показаний не было. Это совершенно искусственная попытка создать видимость нечестности свидетелей. Существующая практика Европейского суда по правам человека неоднократно признавала вот такую практику оглашения в судебном заседании протоколов допроса свидетелей, произведенных без участия стороны защиты, нарушающих конвенцию.
С сегодняшнего дня заседания будут проходить в Замоскворецком суде. Понятно, чем обусловлен этот переезд?
В первую очередь он обусловлен необходимостью свести к минимуму число тех, кто присутствует, то есть максимально сузить возможность участия сторонних наблюдателей, прессы. Видите, в какой маленький зал всех поместили. Защитникам там негде находиться.
Как подсудимые? Насколько ухудшились их условия?
Ну, там душно. Очень душно в этом зале. Душно становилось даже в зале Никулинского суда после там 3 часов работы. А уж об этом зале нечего говорить. Там невозможно находиться еще до того, как заседание не началось. Не могу сказать, что это было целенаправленное воздействие на подсудимых или защиту, но это существенно ухудшает условия, да, работы.
Если немножко загадывать вперед дальнейшее развитие этого процесса, вот на ваш взгляд, что ожидать дальше?
Целенаправленно никто процесс не затягивает. Периодически мы ощущаем попытки суда, значит, давить на защиту. Целью быстрее закончим. Все защитники достаточно стойкие. Профессионалы, никто на это не подастся, все ровно, спокойно завершат представление тех доказательств, которые они планируют, допросим подсудимых, и я думаю, что при нормальном течении процесса, если никто не будет болеть по неделе, то в конце месяца, в начале следующего месяца суд уже получит возможность идти на приговор.
Это было мнение адвоката Сергея Панченко. Болотное дело рассматривается в суде уже более полугода. Сначала дело слушали в Московском городском суде, затем процесс переехал в Никулинский районный суд, а теперь в Замоскворецке. На скамье подсудимых после объявления амнистии остались 8 человек. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. С декабря доказательства представляет сторона защиты. Уже было допрошено несколько десятков свидетелей, в том числе показания давали и лидеры оппозиции Алексей Навальный, Илья Яшин, Борис Немцов. Также были допрошены организаторы акции 6 мая и ее участники. Все свидетели сходились во мнении о том, что условия согласования акции были нарушены и беспорядки на Болотной площади спровоцированы властями. Участники акции говорили также о том, что полиция действовала жестко и агрессивно, и людей задерживали без объяснения причин.
Спасибо, Наташа. Наталья Джанпаладова, корреспондент «Радио Свобода». В Соединенных Штатах отметили 50-летие начала войны с бедностью, объявленной президентом Линдоном Джонсоном в 1964 году. Эта война не закончена, ее результаты оцениваются по-разному, ее будущее является объектом эмоциональных дебатов, рассказывает наш корреспондент в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
В своем первом докладе о положении страны 8 января 1964 года Линдон Джонсон провозгласил: «Соединенные Штаты объявляют безоговорочную войну бедности». «Это сражение будет затяжным и нелегким», — предупредил президент страну. «Но мы не успокоимся до тех пор, пока победа не будет достигнута. Самая богатая страна на Земле может позволить себе победу в этой войне. Она не может позволить себе поражение». 50 лет спустя эта война продолжается, и она требует даже больше усилий, если говорить о ее финансировании, в то время как результаты этой борьбы открыты самой разнообразной интерпретации. Согласно статистике, полстолетия назад число бедных в Америке составляло чуть больше 19% населения. Сегодня чуть больше 15%. Понятие «бедность» в США, правда, относительно. Сейчас бедным формально считается человек, зарабатывающий меньше 11,5 тысяч долларов в год. Семья из четырех человек считается бедной, если ее доход меньше 24,5 тысяч долларов. Как замечает в газете Wall Street Journal один из ведущих американских специалистов по этой проблеме Роберт Ректор, жилье типичного американского бедного просторнее, чем жилье типичного среднего небедного англичанина, француза или немца. Оно находится в нормальном состоянии. Американский бедный может позволить себе кондиционер, кабельное телевидение, несколько телевизоров. У среднестатистического американского бедного есть автомобиль. Более чем у половины – компьютеры. Подавляющее число бедных нормально питается. Такое изменение представления о бедности обошлось Соединенным Штатам за 50 лет в 20 триллионов долларов. По разным подсчетам, на одного бедняка страна расходует в год от 9 до 17 тысяч долларов, учитывая десятки программ помощи. От денежных вспомоществований до помощи продуктами, субсидированного жилья и классов профессиональной подготовки. Сторонники продолжения затяжной войны с бедностью, ставшей частью крупнейшей программы социальных реформ президента Джонсона, получившей название «Великое общество», говорят об успехах, достигнутых за эти десятилетия. На мой взгляд, нет сомнений в том, что война с бедностью, объявленная Линдоном Джонсоном, помогла добиться важного прогресса, говорит Джин Сперлинг, глава Национального экономического совета при президенте Обаме. В этом нет сомнений. Например, в 1963 году 51% афроамериканцев жил в бедности, и лишь 25% заканчивали среднюю школу. Сегодня около 27% афроамериканцев живут в бедности, и 62% получают среднее образование. Критики традиционной стратегии войны с бедностью настаивают на том, что это провальная стратегия, поскольку за эти десятилетия не была достигнута цель, поставленная самим Джонсоном, который заявлял, что затраты на эту войну в действительности являются инвестициями в американскую экономику. Сокращение бедности на 3-4% за полстолетия едва ли оправдывает такие инвестиции, говорят критики. Реальным вкладом в борьбу с бедностью будет стратегия, которая поможет людям преодолеть препятствия на пути к получению нормальной работы, настаивает сенатор-республиканец Марк Рубио. Война с бедностью не принесла успеха в выполнении этой задачи. Скептики, как, впрочем, и некоторые сторонники борьбы с бедностью, считают, что деньги, выбрасываемые на эти цели, идут не по назначению. Они способствуют формированию психологии иждивенцев у целой прослойки населения. Интересно, что в 90-х годах президент Клинтон выступил за закон, согласно которому реципиенты государственных пособий по бедности должны были зарабатывать свои деньги, выполняя различные муниципальные работы. Политологи предсказывают, что на фоне шаткой экономической ситуации дебаты о помощи бедным, безработным будут ключевым фактором политической борьбы в нынешнем году. За 10 месяцев до промежуточных выборов в Конгресс обе партии определяют свои лозунги. Демократы пытаются привлечь внимание избирателей к отказу республиканцев безоговорочно продлить срок выплаты пособий по безработице. Эти пособия потеряют около 1,5 миллиона американцев. Республиканцы говорят, что они не против продолжения поддержки безработных, если демократы согласятся сэкономить на других статьях расходов 6 миллиардов долларов, которые потребуются на эти цели. Бывший ближайший советник президента Буша-младшего Карл Роув призывает своих однопартийцев не вдаваться в перепалку с демократами, а предложить стране ясный выбор между увеличением государственных расходов на помощь нуждающимся или созданием условий для экономического роста, который будет лучшим средством борьбы с бедностью. В отличие от демократов, которые говорят о необходимости обеспечить равенство в распределении благ, говорит Карл Роув, республиканцы должны предложить стране равенство возможностей. Они должны объяснить, каким образом мы можем обеспечить для людей возможность достижения американской мечты. Согласно опросам, около 80% американцев считают, что государство проигрывает войну с бедностью.
Рассказывал Юрий Жигалкин. В наступившем году единый государственный экзамен в России будет проводиться в пятый юбилейный раз. И хотя повсеместному введению ЕГЭ предшествовали несколько экспериментальных лет в разных регионах, процедура и содержание контрольно-измерительных материалов продолжают совершенствоваться. О том, какие изменения ожидают российских школьников в ближайшем будущем, в материале Тамары Леленковой.
Начиная с 2009 года, единый государственный экзамен, который стал не только школьным, выпускным, но и вступительным вузовским, продолжает вызывать бурные споры в обществе. Не успели родители и ученики приспособиться к новым измерительным материалам, как их на следующий год поменяли. Только эксперты перестали твердить о вреде тестовых заданий, которых на самом деле в нынешней форме не так уж и много, как с новой силой зазвучал призыв вернуться к советской системе аттестации. Едва забыли об инициативе введения обязательного экзамена по иностранному языку, как президент России предложил прибавить еще и сочинение. Правда, самый главный довод в пользу ЕГЭ как менее коррупционной формы продолжает оспариваться по-прежнему. Чтобы исключить малейшую возможность мошенничества, в этом году будет принят ряд мер, о которых рассказал на заседании Общественной палаты глава Министерства образования и науки Дмитрий Ливанов.
Анализ результатов единого государственного экзамена и в 2013 году, и в 2012, и в 2011 показывает, что в целом в большинстве регионов России единый экзамен проходит в соответствии с законодательством, а его результаты достоверны в подавляющем большинстве пунктов приема экзаменов. Конечно, есть и нарушения процедуры. В основном нарушения происходят в самих пунктах проведения экзамена и при проверке экзаменационных работ. В 2013 году таких нарушений выявлено более 1500. Это больше, чем было в 2012 году, больше, чем было в 2011 году. Но это говорит не о том, что этих нарушений стало больше. Это говорит о том, что процедура единого экзамена становится все более и более прозрачной, что появляются общественные механизмы контроля и выявления нарушений. Вообще очень много проблем единого экзамена, которые до сих пор не решены, связаны с его недостаточной открытостью для общественного контроля. Задачу сделать экзамен 2014 года и последующих лет более объективным, более честным, более прозрачным разработан комплекс мер, изменений в процедуре, в технологиях экзамена, нацеленный на это. Это и усиление информационной безопасности, это и сокращение и сертификация пунктов проведения экзаменов, это особенности распределения контрольных измерительных материалов по часовым поясам, это изменение схемы доставки контрольно-измерительных материалов в пункты приема, это расширение практики видеонаблюдения.
Список мер по совершенствованию ЕГЭ расширил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
Мы считаем, что в дополнение к этому необходимо закрепить право общественных наблюдателей присутствовать не только в классах, где сдают, где пишут ЕГЭ, а присутствовать в момент распечатки конвертов и сканирования результатов ЕГЭ в центрах обработки данных. Это похоже на то, на те права, которые наблюдатели имеют на выборах. Это возможность открытого доступа к обезличенной базе данных результатов ЕГЭ, ведущим аналитическим центром для использования данных в анализе. Мы предлагаем к лету 2015 года создать открытый федеральный банк КИМов, разработать технологию случайного выбора заданий для экзаменующихся по принципу спортлото, в Второе, надо более жестко пресекать нарушения во время проведения экзамена. Нужно для этого расширить полномочия института наблюдателя. Это присутствие в центрах обработки информации. Должны быть у наблюдателей реальные полномочия пресечения нарушений, регламент этого. И должна быть более внятная организованная апелляция. Наблюдателями на едином экзамене должны быть не только отдельные люди, должны быть вузы, региональные общественные палаты, специализированные некоммерческие организации. Важно обеспечить присутствие средств массовой информации и делать экзит-полы по качеству проведения конкретных экзаменов, по крайней мере, в нескольких регионах я бы такого рода вещи сделал. Проверка части С, где наибольшая степень произвола, должна осуществляться не в том регионе, в котором ученик экзамен сдавал. Технологически это возможно, нужно это, наконец, обеспечить. Совершенствование процедур может остановить мошенничество со стороны сдающих экзамены и им сочувствующих. Но важно, чтобы мотивы к злоупотреблениям не возникало на более высоком уровне. У экзаменаторов и у губернаторов невозможно избежать нарушений процедуры экзамена, если у нас идет соцсоревнование регионов, у кого ЕГЭ выше. Мы несколько раз уже заявляли, недопустимо использовать результаты ЕГЭ при оценке результатов работы учителей, оценке результатов работы школ, муниципалитетов и регионов. Абсурдно, что несмотря на неоднократные аргументы общественности, баллы единого экзамена по региону из года в год являются одним из критериев оценки работы губернаторов.
Магомед Абдулхабиров, член Общественной палаты Дагестана, считает, что полностью снимать ответственность за результаты ЕГЭ с губернаторов нельзя.
Конечно, ЕГЭ в Дагестане превратился в нравственное разложение, извращение подрастающего поколения уже на уровне школы. Если раньше это было на уровне университетов, сейчас уже дошло до детей. Значит, это катастрофа, потому что уже ребенок ощущает, что без взятки невозможно что-либо в этой жизни сделать. Мало того, этому способствует руководители районов, народное образование, сами директора школ, учителя и представители Министерства образования, которые приезжают туда, их обеспечивают достаточно хорошими деньгами, и они уходят. Потом эти дети с высоким оценками поступают в ведущие университеты Москвы и Ленинграда, их исключают при первой же сессии в очень большом количестве. А по поводу общественных наблюдателей, кто их туда допустит? Там такие головорезы стоят, и нечего вам туда входить и так далее. Поэтому не надо главу республики освобождать от этого. Главу республики должен отвечать не за, может быть, количество этих отличных оценок, а за тех, которые исключили перед первой сессии за то, что он допустил вот это безобразие, вот это преступление против подрастающего поколения.
Действительно, благодаря ЕГЭ в столичные вузы теперь поступает в 3-4 раза больше иногородних студентов. В университетах городов-миллионников их число удвоилось. С другой стороны, старшеклассники стали хуже заниматься по тем предметам, которые им не надо сдавать. Чтобы исправить эту ситуацию, некоторое время назад обсуждалась возможность введения общего балла успеваемости, который также засчитывался бы в ЕГЭ. Недавно эту идею сменила инициатива Владимира Путина сделать обязательным экзамен по литературе в форме сочинения. Рассказывает Ирина Мануилова, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию.
Но хочу сказать, что единый государственный экзамен внес свою роль и вообще в систему общего образования и именно качества образования. Потому что, к сожалению, то, что обязательных экзаменов осталось только два, практически большинство выпускников сдают преимущественно четыре, а изучают выпускных 10-11 по 12-18 включительно предметов. И как ни прискорбно говорить, но сегодня мы констатируем факт о том, что часть этих предметов старшеклассники практически прекращают изучать в силу того, что аттестации как таковой по ним не состоится. И это большой вопрос. На мой взгляд, реформировать... совершенствовать институт ЕГЭ необходимо, но делать это нужно в комплексе. Если мы увеличиваем число таких экзаменов, мы должны соответствующим образом подготовить к этому всю систему. в том числе подумать о том, что у нас сегодня среднее образование становится обязательным для всех. А я совершенно внятно могу сегодня сказать, что порядка 15% выпускников – это дети с ограниченными возможностями. Это дети, которые сегодня уходят из образовательного учреждения с неудовлетворительной оценкой, ну, по сути, со справкой. И это тоже большой вопрос. Поэтому рассматривать институт ЕГЭ необходимо в комплексе.
Увеличение числа обязательных экзаменов вряд ли улучшит общее качество обучения, считает директор Московского центра образования Царицына Ефим Рачевский.
Если мы будем добавлять 16, 18 и 40 предметов еще, то если по ходу движения поезда и самолета на ходу менять какие-то там его агрегаты, мы обязательно впадем в катастрофу. Есть некая иллюзия, что овладеть чем-то можно только исходя из теории кнута. То есть, если не будет ЕГЭ по литературе, то они не будут читать. Вспомним себя. Все ли 18 предметов мы одинаково хорошо сдали, чтобы получить медаль? И давайте не будем себе лгать. Ломоносов чудно об этом написал. Да не чись, красотка Яра, грудь алым бархатом прикрыть, чтобы ее увидев, можно было и о прочем рассудить. Потому как все сдают математику, можно понять все остальное.
С другой стороны, именно обязательный экзамен по литературе может стимулировать культурный рост современных школьников, полагает учитель литературы лицея Воробьёвы горы Евгения Абелюк.
Все-таки дети такие прагматически очень настроенные, и то, что они делают, очень зависит от их конкретных планов. И, конечно, уровень образованности и начитанности, он падает и будет падать при таком подходе. Поэтому я за то, чтобы сочинение вводилось. Другое дело, как это будет сделано, что это будет за экзамен. Если это будет, как это очень непонятно сказано нам вот от имени президента, некая защита проектной работы, то это будет плохо. Во-первых, очень мало кто из учителей, да простят меня мои коллеги, умеют это делать. Во-вторых, далеко не все дети, и, вообще-то говоря, немногие дети, имеют к этому склонность. Значит, есть опасность, что это будут какие-то рефераты чего-то, взятого из интернета. Дальше это совершенно невозможно выполнить, потому что должна быть комиссия, должна быть, наверное, государственная комиссия, наверное, не только комиссия из данной школы, но кстати, комиссии по всей стране. Как это долго, сколько таких комиссий должно быть? То есть, на самом деле, это совершенно неосуществимо. Дальше, сочинение в том формате, в каком оно было в последние годы, когда оно было, тоже быть не может. После того, как появились все эти сборники, там, 100 лучших сочинений, 500 лучших сочинений, там, и так далее. Хотя, сказать, что научить писать сочинение очень сложно. Ландау когда-то говорил, вы научитесь писать сочинения, как бы обращаясь к школе, к учителям, а уж задачи мы решать научим.
Итак, единый государственный экзамен продолжает год от года совершенствоваться. И, возможно, готовность к переменам станет одной из главных компетенций, которую получат российские выпускники в школе. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Правоохранительные органы Петербурга пытаются разобраться, куда исчезли 49 миллионов рублей, выделенных Петербургскому научному центру РАН, который возглавляет Жорес Алфёров, на воссоздание научно-мемориального комплекса «Химическая лаборатория Михаила Ломоносова». С подробностями корреспондент Радио Свобода в Петербурге Виктор Ризунков.
Первую в России химическую лабораторию, лабораторию Михаила Ломоносова, можно смело назвать многострадальной. Ее строительство великий российский ученый добивался целых 5 лет, с 1741 по 1746 год. Здание лаборатории, пусть и видоизмененное, просуществовало до блокады. Остатки кирпичных стен его исчезли 200 лет спустя, в 1946 году. В дальнейшем, по мере приближения различных юбилеев Михаила Ломоносова, вначале к его 200-летию, затем к его 275-летию, в отношении лаборатории властями принимались самые различные решения. Рассматривался план, предложенный председателем Президиума Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук Жоресом Алфёровым и поддержанный, несмотря на протесты общественников, губернатором Валентиной Матвиенко о строительстве на месте лаборатории жилого дома. Все это продолжалось до 20 сентября 2006 года, когда Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Михаила Ломоносова. В соответствии с этим указом к 2011 году предполагалось создать ключевой памятник этому ученому, научно-мемориальный комплекс во дворе дома номер 43 по второй линии Васильевского острова, где находился Бонов дом и первая химическая лаборатория в России. О том, что было дальше, рассказывает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев.
Академии наук нашему Петербургскому центру в рамках празднования юбилея Ломоносова было выделено в общей сложности 49 миллионов рублей. Из этих денег они должны были найти средства на подготовку проектной документации по музею и, собственно, строительство, включая музеификацию существующего вот этого фундамента и оборудование, реконструкцию двухэтажных флигелей, которые находятся на этом участке. Эти флигели более позднего здания, но они сегодня могут использоваться для целей хранения коллекции, для целей, там, скажем, какой-то просветительской деятельности. И рядом с ними планировалось создание вот этого музифицированного комплекса лабораторий. Кстати, все материалы, все музейные экспонаты, которые предполагается там разместить, находятся сегодня на хранении в кунсткамере, и хранители создали там специальный мемориальный фонд и кабинет Ломоносова. Практика показала, что ни проектной документации, ни строительных работ за эти самые 49 миллионов Санкт-Петербургский научный центр не провел. Когда мы со стороны нашей комиссии попросили предъявить нам проектную документацию, нам не было ничего предъявлено. Однако, исходя из данных, из их официальных писем, якобы они потратили на проектную документацию около 30 миллионов рублей. Мы провели осмотр здания, где якобы были проведены строительные работы. Увидели, что эти строительные работы в лучшем случае сведены к тому, что деревянное перекрытие вот этого сарая двухэтажного заменено на металлические балки. Все. Больше там ничего не было. На это списано более 10 миллионов рублей. А кто же и когда принимал эти работы, кто их выполнял, каков был все-таки результат? Скажем, хранители коллекции Ломоносова в кунсткамере только от нас узнали, что вообще были проектные работы по созданию хранилища для этих материалов. Ясно, что для того, чтобы создать хранилище, нужно сначала выяснить, а под что это хранилище пригодно. Это навело нас на еще большие подозрения, что работы выполнены не были, и произошло просто элементарное мошенничество.
После запросов депутатов Алексея Ковалева и Максима Резника судьбой миллион выделенных Петербургскому научному центру Российской академии наук на строительство научно-мемориального комплекса «Первая химическая лаборатория» Михаила Ломоносова занялась Федеральная служба финансово-бюджетного надзора по Санкт-Петербургу. В результате итоги расследования, в ходе которого обнаружилось хищение более 24 миллионов рублей, были направлены в правоохранительные органы Санкт-Петербурга, ГУВД и прокуратуру. Любопытно, что когда мы готовили этот материал, то на открытом сайте электронной торговой площадки Сбербанк АСТ обнаружили сообщение о проведении аукциона на получение более 14 миллионов рублей на, цитирую, выполнение работ по созданию научно-мемориального центра Российской академии наук «Первая химическая лаборатория» Михаила Ломоносова. Получателем этих денег был, конечно, Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук. То есть следует, что на восстановление многострадальной лаборатории деньги выделялись из федерального бюджета уже 3 раза. Депутат Алексей Ковалев возмущается.
Я очень надеюсь, что все-таки будет возбуждено уголовное дело, и те люди, которые вот этим занимались, получат по заслугам. Потому что больше терпеть этот беспредел, который мы видим уже несколько лет с лабораторией Ломоносова. Сначала Академия наук хотела его продать, был заключен договор под строительство многоэтажного здания жилого назначения с размещением этой лаборатории Ломоносова в подвале этого здания. Теперь, значит, они просто саботируют и неизвестно куда девают эти самые деньги на проект и на оборудование музея. И еще теперь мы увидим, что проводится открытый аукцион еще на 14 миллионов рублей на выполнение работ по модернизации здания. Извините, по какому проекту? Если финансовая служба не сумела найти этот проект, то какое, о каком выполнении работ по модернизации здания может идти речь, если неизвестно, так сказать, каким образом вообще вести эти работы? У них ни рабочего, никакого проекта, ни разрешения плана строительства, наверное, нету. Я не знаю, что такое модернизация здания. Может, это как капремонт они проводят? Ну, тогда давайте проект работ по капремонту, что они имеют в виду. То есть, если еще раз будут эти деньги пропадут, так же, как эти 10 миллионов, которые уже пропали на ремонт, ну, значит, 14 еще бюджет Российской Федерации потеряет.
Похоже, Санкт-Петербургский научный центр Российской Академии Наук, детище Жарес-Алферова, ждут непростые времена. А сегодня в здании, где располагалась химическая лаборатория Михаила Ломоносова, и в Боновом доме, где он жил, обитают бомжи. Виктор Лизунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В этом году должны быть утверждены новые программы Минобрнауки по обучению российских водителей. Они поступят в российские автошколы в первой половине года. В результате реформы автообразования появился целый ряд новых категорий и требований к водителям, которые учтены в новых программах. Предполагается, что, освоив новую программу, автомобилист сможет считаться профессионалом. Он будет разбираться в грузовых и пассажирских перевозках и работе транспортных предприятий. На уроках в автошколах будут разбирать психофизиологию, а также физику автомобиля и его влияние на экологию, рассказывает Любовь Чижова.
Ожидается, что стоимость обучения будущих водителей в новом году станет выше, так как увеличится количество часов, которые им придется уделить теории и практике вождения. Однако в результате реформы вряд ли удастся решить проблему коррупции при получении прав. Не секрет, что некоторые водители предпочитают покупать права у сотрудников ГИБДД, а не тратить время на учебу в автошколе. В примерный учебный план для водителей базовых категорий А и Б включены часы по учебным предметам профессионального цикла «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом» и аналогичному предмету для пассажирских перевозок. В ноябре 2013 года вступили в силу новые категории в российских правах. Их стало 16 вместо 9. Также появилось разделение на тех, кто водит автомат и механику. При этом больше не удастся сдать экзамены на права экстерном. Почти все учебные программы стали объемнее по сравнению с ранее действующими. По новым программам продолжительность теоретического курса составит 160 часов, из них 36 на практические занятия. О том, какие новшества ждут россиян, желающих научиться водить автомобиль в новом году, Радио Свобода рассказал генеральный директор научно-методического центра подготовки водителей Сергей Быков.
Есть конвенция о дорожном движении, международная. В том числе под этой конвенцией подписалась Российская Федерация. В 2002 году в эту конвенцию были внесены изменения. Наше государство ратифицировало условия этих конвенций и должно было в течение 5 лет создать систему подготовки водителей не по тем категориям, которые сейчас, а еще по подкатегориям. То есть легковой автомобиль, квадрицикл, грузовой автомобиль легкий, грузовой автомобиль тяжелый. Автобус маленький и автобус большой. И в этой связи и меняется вся система обучения. То есть вводят новые категории транспортных средств.
Что конкретно меняется для водителей? Количество часов, темы, по которым будут читать лекции на теоретических занятиях, упражнения на практике. То есть с чем столкнутся люди, если эта реформа действительно будет реализована?
В соответствии вот с этой конвенцией подготовлены мероприятия специальные, направленные на то, чтобы привести вот наши программы обучения с программами обучения, которые необходимы вот в соответствии с конвенцией. Подтверждающим документом, допустим, который в России отражает требования конвенции, это является закон о безопасном дорожном движении. В рамках мероприятий Федеральной целевой программы по безопасному дорожному движению в 2009 году были разработаны программы подготовки водителей вот с учетом этих требований, то есть на все категории С, С1, Д, Д1 и так далее.
Ну вот что меняется для будущих водителей в принципе?
Вот основное, то, что человек, который на маленьком грузовике будет учиться, будет работать, то есть он будет использовать маленький грузовик, он на маленьком и будет учиться. То есть ему не придется вкладывать средства для того, чтобы учиться на большегрузной машине. То же самое и касается и водителей автобусов. То есть на маленьком автобусе ты будешь работать, допустим, ты получаешь соответствующее образование и учишься практическому вождению на маленьком автобусе.
А если я собираюсь ездить на автомобиле с автоматической коробкой передач?
Коробка передач тоже это предусмотрено. Значит, если раньше этого не было, то автоматическая коробка передач тоже в этих программах предусмотрена. Можно и на автоматической будет учиться, и на ней ездить.
Но это получается, что автошколы должны, видимо, каким-то образом расширять перечень своего оборудования?
Я не думаю, что школы должны расширять перечень своего оборудования. Программами вот новыми, да, предусмотрено значительное расширение оборудования. Там огромное, на несколько страниц перечень есть. том числе не только оснащение классов, но и лабораторные занятия там предусмотрены в помещении, там снять колесо, поставить и так далее. Вот предусмотрено вождение с прицепом на легковом автомобиле. Если вы хотите сдать экзамен, вы обязаны научиться и прицеп возить небольшой, на 750 килограмм. И требования к площадкам. В площадках учебно должен быть перекресток оборудованный. И требования к покрытию по площадке должны быть в соответствии с ГОСТами, с разными. Вот это содержание вот этих новых программ. Есть вещи, которые касаются устройства автомобиля. Вот в предшествующем поколении программ от этого ушли.
Это был генеральный директор научно-методического центра подготовки водителей Сергей Быков. Лидер движения «Автомобилисты России» Виктор Пахмелкин сомневается, что новые программы обучения смогут превратить российских водителей в профессионалов.
Вы знаете, мне кажется, это немножко странным. И вот почему. Судя по анализу, который нам предъявляет ГИБДД, и те программы, которые есть сегодня, водители не очень-то хорошо усваивают. И затем допускает много ошибок. И если все это усложнится, не факт, что водители это все освоят. А экзамен ведь останется прежним. И никто, по-моему, не собирается как-то пресекать коррупцию в этой сфере. Права направо-налево покупаются. И, по-моему, это сохранится и дальше. Это серьезный бизнес, в котором заинтересованы и сами представители ГИБДД, которые на этом сидят, и большая армия посредников. В этих условиях можно усложнять программы как угодно, но понятно, что возрастет размер взяток за получение прав. Но это будет по существу единственным реальным последствием. Так что я совсем не уверен, что мы в итоге получим более качественных водителей на дорогах. Но то, что у нас вырастет коррупция, в этом у меня нет ни малейших сомнений.
А как вы, в принципе, относитесь к тому, что в России объявлена вот такая реформа автообразования? С чем это может быть связано?
Ну, знаете, отчасти, так сказать, это борьбой с конкурентами. Когда вот там, например, самоподготовку ликвидировали, фактически, так сказать, автошколы лицензионные, по сути дела, таким образом устранили своих конкурентов, которые лицензии не имели, но подготовку вот осуществляли. То есть это имеет место. С другой стороны, это некая имитация, некое освоение денег дополнительное для чиновников, и для тех же автошкол. И так далее. Вот. Но это, к сожалению, пока не имеет отношения к самому главному, к обеспечению безопасности дорожного движения. Потому что, повторяю, если бы это было поставлено во главу угла, то в первую очередь все-таки занялись бы вопросом, а кто принимает экзамен, как это все происходит, где каналы, по которым права сегодня отдаются водителям, которые надлежащей подготовки не получили и даже не стремились к этому. Но, повторяю, так вопрос никто не ставит, и этим заниматься никто не собирается. А тогда, на этом фоне, можно делать все, что угодно, но реальная картина в лучшую сторону не изменится.
Вот когда вы ведете машину по Москве и едете, вот у вас какое ощущение, сколько процентов водителей действительно учились в автошколах, а сколько вот просто купили права вместе с машиной?
Знаете, трудно сказать. Уровень, конечно, водительской культуры достаточно низкий, но он, вы знаете, низкий и у людей, которые не первый год ездят, к сожалению. Здесь сказать, что это вот именно следствие сегодняшнего дня, и что самые главные наши беды идут от молодых начинающих водителей, я бы так не стал. Да, относительный процент ДТП с их участием высок, но это все-таки ДТП не самый страшный. Самый страшный допускает водитель, который себя считает уже опытными, уже сложившимися, а на самом деле еще ближайших навыков не имеют. И их агрессивный и такой стиль вождения, в общем, приводит к тяжелым последствиям. Мне кажется, что отдельно вот эту проблему не решить. Здесь нужна комплексная реформа всей системы безопасности дорожного движения, которая бы включала и управленческие факторы, и реформу дорожной полиции, так сказать, и всей системы, которая бы отвечала за инфраструктуру дорожную, и в том числе и подготовку водителя. А когда вы вырываете один элемент, а всю систему оставляете прежней, это ничего не даст.
Это был лидер движения «Автомобилисты России» Виктор Пахмелкин. Помимо новых программ обучения водителей, разработана и свежая процедура сдачи экзаменов на права. Предполагается, что в автошколах будет введена промежуточная аттестация, которая позволит ученикам получать права по упрощенной схеме. Кандидату в водители, который сдал экзамен в автошколе, останется доздать вождение в городе инспектору ГИБДД. Они же будут присутствовать на зачетах в автошколах и контролировать общую успеваемость. Если теоретический экзамен завалит больше 20% учеников автошколы, то она на полгода выбывает из упрощенной схемы. Однако оборудование автоматизированных автодромов, где бы действия водителей фиксировались камерами и датчиками, в нормативных актах не описано. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А Франция пытается разрешить непростую дилемму. Может ли продолжать выступление артиста, открыто высмеивающий Холокост и не скрывающий антисемитских взглядов? Или его спектакли должны быть запрещены за разжигание национальной ненависти? Об этом наш корреспондент в Париже Наталья Каневская.
Национальное турне одиозного юмориста-антисемита, лидера антисионистской партии Франции Дьюдоне Мбала-Мбала должно начаться сегодня вечером в городе Нант. Должно, но, возможно, не начнется. После распространения ранее на этой неделе циркуляра МВД, предписывающего главам муниципальных властей предотвратить на своей территории выступления комика, соответствующие меры были приняты в Нанте, Туре, Бордо и Марселе. Можно предположить, что и в остальных шести городах, вошедших в план гастролей Дьюдоне, будет наложен аналогичный запрет. Как объяснил журналистам Кристиан де Лаверне, префект Атлантической Луары, департамента на западе Франции с административным центром в Нанте, решение о запрете выступлений Дьюдоне было принято после тщательного изучения этого непростого вопроса.
Вопрос был изучен очень тщательно, проводились дебаты. Большое количество экспертов из различных сфер высказывали свои мнения по этому поводу. Так что речь не идет о случайной импровизации.
Хотя неискушенному зрителю может показаться иначе, но случайных импровизаций нет и в спектакле «Прямо в стену», с которым Дьюдоне, французский комик камерунского происхождения, собрался гастролировать во Франции и за рубежом. В парижском театре Дьюдоне «Золотая рука» это шоу, несмотря на протесты представителей политического истеблишмента и еврейской общины, идет с июня 2013-го. На первый взгляд Богдан, а именно таков русский аналог французского имени Дьюдоне, высмеивает всех и вся. Он называет себя борцом с системой и защитником отверженных. Однако даже незнакомый с его творчеством зритель быстро ощутит атмосферу самого что ни на есть утробного антисемитизма на его спектаклях. Насмешки над евреями, коллегами по цеху, уколы в адрес известных общественных и политических деятелей еврейского происхождения – это лишь наименее возмутительные из опусов Дьюдоне. Он не гнушается и юморесками о газовых камерах и о недоделанном деле нацистов, искренне верит в существование всемирного еврейского заговора и в то, что всем миром правит ось Вашингтон-Тель-Авив. Своим фирменным жестом, ставшим его настоящей визитной карточкой, Дьюдоне избрал «Кнель» – перевернутый жест нацистского приветствия. В политическом руководстве Франции давно наметился консенсус по поводу необходимости запретить выступление одиозного комика. Только на этой неделе о важности такого запрета по очереди высказались президент, глава правительства и министр внутренних дел Пятой Республики. В обществе, однако, мнения по этому поводу расходятся. Многие уверены, что своим вмешательством правительство наносит непоправимый удар по незыблемости одного из столпов французской демократии – закона о свободе собрания и свободе слова, отмечает в беседе с Радио Свобода журналист и политолог, преподаватель университета Париж-10 Гидон Куц.
Консенсуса в обществе нет, поскольку свобода самовыражения, свобода слова – это для Франции святое. Немало людей считают, что преследовать Дьюдоне нужно другими методами, например, посредством финансового давления. Ведь Дьюдоне удается избегать выплаты всех штрафов, которые были до сих пор ему присуждены. Он выставляет себя банкротом, тогда как на самом деле зарабатывает большие деньги. Вместе с тем, немалая часть французского общества, включая политиков, говорит: «Нет, все дело в словах, которые он произносит, и в его действиях, и необходимо найти способ наказать его именно за эти слова и действия, не нарушая закона о свободе слова». И в циркуляре, направленном главой Министерства внутренних дел Мануэлем Вальцем, префектом, такой способ был найден. Речь там идет о том, что сказанное и сделанное артистом не должно наносить удар по общественному порядку в соответствии с европейским законодательством.
В ведущем французском издании «Le Monde» в среду 8 января вышел подробный материал о начатом ровно год назад расследовании по факту отмывания денег и сокрытия налогов семейством Дьюдоне. По материалам следствия, в течение последних 5 лет комик перевел порядка 400 тысяч евро в Камерун. И это при том, что он неизменно называет себя неплатежеспособным и напрочь отказывается выплачивать штрафы, общая сумма которых составляет почти 900 тысяч евро – штрафы к выплате которых в минувшие годы приговорил его суд по целому ряду исков, поданных против него различными антироссийскими и еврейскими организациями. Вот и теперь, несмотря на запрет, наложенный властями Нанта на его сегодняшнее выступление, Дюдоне сдаваться не намерен. Его адвокаты, руководствуясь прошлым опытом успешных обжалований подобных мер, обратились в суд с требованием отменить директиву министра внутренних дел. Сам комик заявил, что в любом случае прибудет в зал «Зенит» для проведения своего шоу. Наверняка явятся туда и более 5000 купивших билеты почитателей его таланта. Кстати, приобрести билеты по 43 евро за штуку абсолютно легально можно было не только до, но и после обнародования окружным префектом запрета на выступление Дюдоне в Нанте. В свою очередь, Серж Кларсфельд, глава Ассоциации сыновей и дочерей депортированных евреев Франции, заявил об отмене демонстрации протеста, планировавшейся у здания городского «Зенита». Представители ассоциации сообщили, что на данном этапе добились своей цели запрета властей на проведение шоу «Дюдоне», но общую мобилизацию против комика-антисемита по всей стране сворачивать не намерены. Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
Ну и завершает нашу программу обзор западной прессы, которую подготовила Анна Шаманская.
Олимпийцы и гости из США, возможно, будут одними из самых охраняемых людей в Сочи. Американская газета USA Today пишет: несмотря на то, что Россия ответственна за безопасность во время игр, около 40 тысяч полицейских и военных уже отправлены в регион, правительство США обеспечит американскую олимпийскую делегацию дополнительной охраной. Так, 5 самолетов частной фирмы кризисного реагирования будут находиться в состоянии готовности. Они будут использованы в случае, если при медицинском кризисе или кризисе безопасности понадобится эвакуация людей из Сочи. Один из самолетов способен вывести до 200 человек. Подобная необыкновенная подготовка за месяц до игр была вызвана тем, что места проведения олимпийских соревнований находятся в тени террористического поля битвы. Начальник службы безопасности компании отказался обсуждать более подробные детали подготовки компании к Олимпиаде, но принятие таких мер, как подготовка к эвакуации, высвечивает растущее беспокойство за безопасность в Сочи.
Американская медиакомпания Examiner опубликовала обращение пресс-секретаря Пентагона адмирала Джона Керби. От имени американских вооруженных сил он выразил соболезнования министру обороны России Сергею Шойгу по поводу террористических атак в Волгограде. Керби заявил, что официальные лица США и России обсудили потребность оставаться бдительными, а также дополнительные возможности развития сотрудничества в борьбе с терроризмом. Он добавил, что правительство США готово предоставить помощь для обеспечения безопасности на Олимпиаде, если Россия об этом попросят. Однако Майкл Грим, представитель от штата Нью-Йорк в Нижней палате Конгресса, заявил следующее: «Мы не можем закрывать глаза на эти угрозы, как мы сделали с предупреждениями России о братьях Царнаевых, ответственных за взрывы во время бостонского марафона. Каждый раз, когда мы не признаем наличие подобных угроз, мы рискуем не только жизнями невинных американцев, но и выглядим более слабыми и уязвимыми в глазах врага. Таким образом, мы поощряем террористов и господство террора по всему миру».
Американская газета «Hill» опубликовала интервью с бывшим губернатором штата Массачусетс и кандидатом в президенты Митом Ромни. Он заявил следующее: «Мне кажется, ни одно событие, подобное Олимпиаде, которое собирает представителей различных стран, не может избежать угрозы насилия. Я верю в то, что Россия сделает все возможное, чтобы защитить спортсменов и зрителей. Я верю, что они будут в безопасности. Однако, если бы выбирать пришлось мне, я бы не проголосовал за то, чтобы Россия проводила зимнюю или летнюю Олимпиаду». Ромни ссылается на жесткую политику Владимира Путина и то, что Россия предоставила убежище бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену.
Вопросом безопасности обеспокоены не только власти США. Британская газета Daily Mail без ссылки на источник написала, что у британских участников Олимпиады в Сочи будут сопровождать дополнительные сотрудники службы безопасности. Офицеры спецслужб, специалисты по защите могут быть также привлечены из-за угрозы терактов на играх в Сочи. Национальный олимпийский комитет Великобритании также прислушается к правительству, если министры посоветуют ограничить посещение игр. Другая британская газета Telegraph вторит этому мнению. В интервью газете председатель британского НОК лорд Себастьян Коу заявил: «У нас нет приоритета выше, чем безопасность нашей делегации. Мы следим за ситуацией в Волгограде и поддерживаем связи с официальными лицами по внутренним и иностранным делам, Международным олимпийским комитетом и другими важными организациями. Мы также поддерживаем связь с нашими олимпийцами и их семьями для того, чтобы они обладали последней информацией».
Проблема безопасности на сочинских играх озабочена не только правительство стран и олимпийские делегации, но и спонсоры Олимпиады. Американский журнал Advertising Age опубликовал интервью с Эдвардом Турзански, сопредседателем Центра научно-исследовательского института внешней политики по изучению терроризма. Турзански сказал следующее. «Я не понял бы спонсора, который отозвал бы свою поддержку Олимпиады. Подобный шаг мог бы дорого обойтись в плане пиара. Однако уже проявленное, также грозящее насилие может отпугнуть от Олимпиады корпоративных гостей, стать причиной отмены запланированных встреч на Черноморском курорте или привести к тому, что рекламодатели предпочтут дистанционную маркетинговую стратегию на время игр, например, цифровую». Рэй Кратц, управляющий партнер компании Source One Sports, которая предоставляла консультации спонсорам на Олимпиадах 2006 и 2008 годов, отметил, что спонсоры могут отменить или пересмотреть график и место проведения запланированных мероприятий из-за соображений безопасности.
И на этом все. Вы слушали «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.